Петр II Алексеевич. Год 1727. Два года как нет Петра Великого. Уже появляются тревожные сигналы. 2 миллиона рублей недособранных налогов. Недостроенные корабли на верфях. Нехватка довольствия и экипировки в армии. Рост взяточничества и волокиты в госучреждениях. Исправить это некому. Страной правит Верховный Тайный Совет, кучка вельмож, которых более всего заботят собственные интересы. А на престоле 12-летний подросток, внук Петра Великого и его полный тезка. Петр II, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Шарлотты Софии Брауншвейг-Вольфенбютельской. 10 дней от роду лишился матери, в 3 года — отца. Из близких родственников осталась только сестра Наталья, на год его старше. Носил титул великого князя, как наследник престола не рассматривался, пока у императора были сыновья Петр Петрович и Павел Петрович. Когда они умерли, великий князь Петр Алексеевич остался последним из Романовых по мужской линии. Петр родился и вырос в атмосфере тотальной нелюбви. Его родители не любили друг друга. Дед не любил отца. Отец не любил его самого. Нерадивые няньки, чтобы малыш не плакал, поили его вином. Потом к нему приставили учителей, но и они оказались плохи. Мальчик почти не умел правильно изъясняться по-русски, говорил на немецком и немного пользовался латынью. На этом его познания заканчивались. Зато уже к 7 годам он был отлично осведомлен о жизни и развлечениях золотой молодежи. Юный Петр не проявлял интереса ни к армии, ни к флоту, ни к наукам. Вообще ни к чему, кроме развлечений. Окружавших его людей это совсем не беспокоило, наоборот, так им было даже удобнее. Из Петра намеревались сделать карманного царя. Вопрос был только, в чьем кармане окажется этот царь. К моменту вступления Петра II на престол ближе всех к нему оказался светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Именно он, близкий друг и сподвижник великого Петра и его вдовы Екатерины, был на тот момент самым влиятельным человеком в империи. Меньшиков убедил умирающую Екатерину, которая была ему обязана собственной властью, подписать завещание, по которому наследником становился великий князь Петр Алексеевич. Но с условием. По достижении совершеннолетия Петр должен будет жениться на дочери Меньшикова. И тогда могуществу Александра Даниловича не будет пределов. Мнением малолетнего жениха никто, конечно, не поинтересовался. Вскоре после коронации 12-летний Петр официально обручился с 16-летней Марией Меньшиковой. Особой радости по этому поводу он не испытывал. Невесту в письмах называл каменной статуей и фарфоровой куклой. Но выбора у него не было. Княжна Меньшикова, официальная невеста императора, получила титул Ее Императорское Высочество и годовое содержание в 34 тысячи рублей. Сразу после обручения Меньшиков поселил юного царя в своем дворце на Васильевском острове, чтобы оградить его от нежелательного влияния. Приставил учителя, барона Андрея Ивановича Остермана, он же вице-канцлер, то есть заместитель министра иностранных дел. Но уроки императора продолжались недолго. Меньшиков внезапно тяжело заболел. Оставшийся без его надзора Петр быстро сблизился с молодым повесой князем Иваном Долгоруковым и забросил занятия. Меньшиков проболел 1,5 месяца. По другим данным, болезнь Меньшикова продолжалась всего около недели. За это время юный император попал под влияние семьи Долгоруковых. По наущению новых друзей, к которым поспешно примкнул любимый учитель Остерман, Петр переехал из дворца Меньшикова в Петергоф и расторг помолвку с Марией Меньшиковой. Затем решением специально созданной следственной комиссии Меньшиков был обвинен в казнократстве, лишен всех должностей, титулов, орденов, поместья и имущества и сослан вместе с семьей в Тобольскую губернию. Много лет назад, когда Меньшиков был еще в полной силе, он поссорился с черниговским архиереем Иоанном Максимовичем и отправил его в Сибирь, добился назначения на Тобольскую кафедру. По легенде, владыка, будущий святитель Иоанн Тобольский, предрек тогда всесильному Меньшикову: «Поедешь еще дальше меня». Так оно и вышло. Александр Данилович умер глухой осенью 1729 года в городке Березове, затерянном в сибирской тайге. Теперь во главе огромной страны встали князья Долгоруковы и хитрый Остерман. А государь Петр Алексеевич занялся любимым делом — охотой. В отличие от своего прадеда Алексея Михайловича, страстного любителя соколиной охоты, Петр охотился бессистемно и бездумно. Ему было неважно, кого и как загонять, главное — куда-то скакать шумом и гиканьем в окружении охотников, друзей и собак, а потом шумно отмечать в походном шатре очередную удачную гоньбу. Это было бы вполне естественно для его возраста, если бы не сопровождалось постоянными кутежами. О здоровье же его не заботился никто, кроме сестры Натальи. Она единственная действительно любила мальчика-императора и пыталась отвратить его от бесконечных попоек. Но Наталья была больна чахоткой и вскоре умерла. Петр, которого уже некому было остановить, пил наравне с гвардейцами, и к его услугам всегда и везде были любые женщины. Юный император физически был развит не по годам и выглядел старше своих лет. В довершие ко всему Петр II влюбился в родную тетку Елизавету, дочь Петра I. Но жениться на Елизавете Петру никто бы не позволил. Во-первых, такие близкородственные браки категорически запрещала церковь. Во-вторых, любезный друг Иван Долгорукий уже приготовил ему невесту, свою сестру Екатерину. Императору, чтобы вдруг не заупрямился, предъявили доказательства того, что его любимая тетушка Елизавета влюблена в гренадерского офицера из Преображенского полка. Юный император с подростковым максимализмом почувствовал себя преданным и демонстративно переключился на княжну Екатерину Долгорукову, в очередной раз приняв правила чужой игры. А пока при дворе занимались амурами, огромная страна жила сама по себе, практически без управления. Финансы находились в полном расстройстве, в армии началось разложение, международный престиж России падал катастрофически. Из донесений европейских посланников и шпионов при русском дворе: с Россией теперь нет никакого смысла заключать союзнические отношения. Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого. Все живут здесь в такой беспечности, что непонятно, как такая огромная машина держится без всякой подмоги. Огромный государственный аппарат работал по инерции. Центрального управления не было. Даже Верховный Тайный Совет почти не функционировал. Верховный Тайный Совет был создан еще Екатериной I, чтобы помогать ей управлять империей, а точнее править вместо нее. Официально считался совещательным органом при монархе. На самом деле решал важнейшие государственные вопросы. При Петре II членами Верховного Совета были 6 вельмож: граф Гаврила Головкин, 2 князя Голицына, Дмитрий и Михайло, 2 князя Долгоруковых, Василий Владимирович и Василий Лукич и барон Андрей Остерман. 14-летний Петр понятия не имел, в каком беспорядке находились дела в его стране. А князья Долгоруковы, старший Алексей Григорьевич и младший Иван Алексеевич, делали все, чтобы он об этом и не задумывался. У них была четкая цель — полностью подчинить императора своему влиянию, чтобы с его помощью развернуть страну обратно, к допетровским порядкам. Петр уже согласился остановить строительство флота. Зачем зря тратить деньги? Перенести столицу из Петербурга в Москву. Вокруг Москвы отличные места для охоты. Оставалось всего несколько шагов. 19 ноября 1728 года княжна Екатерина Долгорукова была объявлена невестой императора. Уже через 11 дней состоялось торжественное обручение. Невесте едва успели сшить платье. Въезжая во дворец, роскошная карета невесты зацепилась за низкие ворота, и на глазах зевак и стоявших в карауле гвардейцев с ее крыши в грязь упало позолоченное украшение — императорская корона. За полтора месяца до свадьбы, чтобы император не успел опомниться, его непрерывно глушили празднествами и развлечениями. И вот 6 января, за 13 дней до свадьбы, Петр отправился на водосвятие на Москве-реке, стоя, как верный рыцарь, на запятках саней своей невесты. Крещенские морозы он провел 4 часа в легком камзоле и с непокрытой головой. На следующий день император слег в горячке. Сначала подумали — простуда, но вскоре выяснилось, что все гораздо серьезнее. Оспа. Натуральная или черная оспа, вариола вера, в XVIII веке была настоящим бичом Европы. В отличие от холеры и чумы, оспа не появлялась как эпидемия, существовала постоянно. Возникла даже поговорка «любовь и оспа минуют лишь немногих». Основным назначением декоративной косметики, которую тогда толстым слоем использовали не только женщины, но и мужчины, была маскировка оспенных рубцов. Ежегодно в Европе заболевало оспой более 80 миллионов человек, 57%. Из них умирал каждый шестой. Образ жизни, который вел император-подросток, полностью разрушил его здоровье. На фоне сильной простуды и ослабленного иммунитета оспа развивалась стремительно. И уже через неделю стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Долгоруковы были в отчаянии, все их планы рушились. И пока император умирал в Лефортовском дворце, уже украшенном для свадьбы, его друзья-долгоруковы заседали по соседству, судорожно придумывая, как ему держать власть. Решено было подсунуть императору на подпись завещание, по которому престол передавался государыне-невестке, великой княжне Екатерине Долгоруковой. Но подписать завещание император не успел. 18 января, прямо накануне своей свадьбы, он вдруг пришел в сознание, сказал: «Запрягайте сани, хочу к сестре», и началась агония. В ночь на 19 января Петр II умер. Верховный тайный совет, 8 вельмож, которые решали важнейшие государственные вопросы, с возмущением отверг аферу Долгоруковых. На русском престоле должны быть Романовы. И если мужская линия закончилась, стало быть, надо обратиться к женской. В линию престола наследия входили две дочери Петра I, Анна Петровна и Елизавета Петровна, а также три дочери Ивана V, рано умершего брата и соправителя Петра, Екатерина Иоанновна, Анна Иоанновна, Прасковья Иоанновна. Анна Петровна вышла замуж за герцога Голштинского, в 1728 году родила мальчика Карла Петера Ульриха и умерла через несколько дней после родов. Екатерина Иоанновна была замужем за герцогом Мекленбургским, имела 12-летнюю дочь Елизавету Катарину Кристину. Анна Иоанновна была вдовой курляндского герцога, детей не имела. Прасковья Иоанновна состояла в браке с генералом Дмитриевым Мамоновым. Верховники ночь напролет решали, кому из дам отдать предпочтение. К 6 утра выбрали Анну, герцогиню курляндскую. Ей было 37. Она вдовела уже очень давно, жила в захудалой метаве чуть ли не впроголодь. Сторонников в Москве не имела. Особым властолюбием и умом не отличалась. Почему бы не сделать из нее декоративную императрицу? А чтобы не вышло никакой неожиданности, верховники составили список условий, кондиций, которые Анна должна была подписать еще до вступления на престол. Согласно кондициям, императрица не имела права объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, расходовать государственную казну, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, подписывать смертные приговоры дворянам, а также вступать в брак и назначать наследника престола. Все это мог делать только Верховный тайный совет, а императрице оставалось распоряжаться лишь карманными деньгами и командовать только дворцовой охраной. Утром 19 января 1730 года народу объявили о смерти императора Петра II. В это же время из Москвы в Метаву отправилась делегация. Через 9 дней Анна Иоанновна поставила свою подпись под текстом кондиций. С этого момента в России менялся общественный строй. Вместо самодержавия — олигархия.